Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Мы должны постоянно заботиться о том, чтобы с поступлением в школу мысль ребенка не была втиснута в рамки классной доски и страницы букваря, чтобы стены класса не отгораживали его от многообразия мира, в тайнах которого неисчерпаемые источники мысли и творчества, писал выдающийся советский педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский. Многие современные родители, опасаясь, что как раз подобное может случиться с их детьми, переводят их на семейное обучение. Материнский инстинкт сегодня поможет разобраться в плюсах и минусах семейного образования, а также мы поговорим о месте мяса и мясных продуктов в детском рационе питания.
Витамины и калории.
У нас в студии диетолог Виктория Федорова. Виктория, здравствуйте.
Добрый день, Наталья, уважаемые радиослушатели.
Большинство современных родителей довольно серьезно подходят к выбору продуктов для детей. И существует немало различных подходов к правильному питанию, теорий. Согласно одной из них, мясо совсем не обязательно включать в детский рацион. Вот вы, как диетолог, что по этому поводу думаете?
Ну, вы знаете, Наталья, я по этому вопросу занимаю нейтральную позицию в плане выбора питания для взрослого человека. Тут как бы каждый сам для себя решает, да, смотрит по своему организму. Но что касается детского питания, здесь я все-таки придерживаюсь мнения, что мясо необходимо детскому организму растущему. Во-первых, потому что это строительный материал для организма малыша. Это то здоровье, которое закладывается в раннем возрасте и остается с нами потом на всю жизнь. И никакие убеждения родителей, я думаю, они могут поспорить с этим утверждением.
Что мясо как полезно.
Да, так как ребенок сам не может принять осознанное решение быть ему мясоедом или вегетарианцем, все-таки решение принимают родители, а дальше он уже может сам выбирать, как ему питаться уже, когда это будет осознанно и понимание, когда человек уже чувствует свой организм.
Ну и тогда давайте о пользе мяса для детского организма.
В целом можно сказать о том, что мясо обладает таким ценным свойством, как питательность. Кроме того, мясо имеет профилактические свойства в случае малокровия и других заболеваний. Поэтому если ребенок употребляет меньше мяса, чем это необходимо ему по возрасту, то у него могут быть проблемы с нормальным физическим развитием. Это связано с тем, что в первую очередь мясо – это источник ценного белка, необходимого для развития мышечной массы. Так как ребенок очень активно растет в любом возрасте до там, наступления совершеннолетия, думаю, где-то так до 18 лет идет очень активный рост, поэтому белка организму нужно очень много для того, чтобы формировалась мышечная масса.
То есть для формирования костной системы кальций необходим, нужно молочные продукты, да?
В основном,
а
да.
Мясо для развития мышечной системы.
Белок, да?
Да. А вот когда мы говорим питательность, это то же самое, что калорийность или что-то другое?
Питательность здесь имеется в виду то, что мясо, ну, для некоторых родителей это как раз-таки почему-то является минусом. Это продукт, который достаточно долго усваивается.
То есть получается тяжелый продукт для...
Родители именно так и думают, что тяжелый. На самом деле просто это продукт, который переваривается у нас наиболее долго в нашем организме и, соответственно, усваивается постепенно. И питательность как раз-таки именно с этим и связана, с тем, что это продукт, который переваривается несколько часов, соответственно, он обеспечивает достаточно долго сытость.
То есть ребенок не скоро проголодается.
Можно и так сказать, да. Также мясо – это источник железа, которое защищает организм от очень многих заболеваний, в том числе и малокровие, анемия, да, железодефицитная. В мясе есть очень много микроэлементов, которые обеспечивают нормальное развитие организма малыша. Это такие элементы, как фосфор, магний, йод, калий, цинк, а также витамины группы В, что очень важно и ценно, особенно витамин В12, которого в других продуктах крайне мало. И на самом деле вот у людей, отказывающихся от употребления мяса, наблюдается дефицит витамина именно В12.
А для чего он нужен?
Он обогащает кровь красными кровяными клетками, эритроцитами. Как раз-таки он предотвращает вот развитие анемии, малокровия.
Виктория, вот мы говорим, в мясе много железа. А разве из других продуктов железо невозможно восполнить?
Конечно же, в других продуктах железо тоже содержится. Например, вот в гречневой крупе содержится суточная норма железа, но для того, чтобы ее получить, необходимо съесть 120 грамм гречки. Для совсем маленького ребенка, вы понимаете, ну, это достаточно большая порция, скажем, ну, да, так, это порция это... взрослого человека.
Да, и она ведь разваривается. То есть 120 граммов – это сухой крупы.
Да, к тому же стоит еще отметить, что из, например, той же гречневой крупы усваивается только 3-5% железа, в то время как из мяса и особенно говяжьей печени усваивается 22% железа.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с диетологом Викторией Федоровой мы продолжаем разговор о месте мясных продуктов в детском рационе. То есть, Виктория, без мяса здорового ребенка вырастить практически невозможно.
Ну, я думаю, это будет трудно, потому что, вы знаете, еще в чем вопрос. Взрослый организм уже готов к тем продуктам, которые могут заменить мясо, например, по содержанию белка. У нас все-таки в мясе содержится наибольшее количество белка, как мы уже говорили. И, допустим, взрослый человек может заменить мясо другими продуктами, богатые белком. Это бобовые в основном. Соя, фасоль, там, нут и так далее. Бобовые, любые виды. И орехи. Mm-hmm. Это тоже продукты с большим содержанием белка. Но дело в том, что детский организм категорически не готов к усваиванию и перевариванию этих
особенно
продуктов.
Маленький ребенок,
бобовые,
да,
и орехи ребенку можно давать там после 3 лет. Некоторые виды даже
это
после 5.
В небольших
количествах. Mm-hmm. Поэтому, что касается детского организма, я даже не знаю таких продуктов, которые заменили бы мясо именно по содержанию белка. Вот в чем вопрос.
Да, причем мясо нужно давать, я так понимаю, с первого года жизни уже, да?
С первого.
Полгодика ребеночку, и уже потребность в мясе возрастает.
Это зависит от того, в каком возрасте вводится прикорм. Тут немножко сроки введения мяса могут разниться. Во-первых, следует сказать, что если мы говорим о питании грудничков, то мясо никогда не является первым прикормом. Это всегда овощи, каши и фрукты. Мы с вами об этом говорили в наших других передачах. Соответственно, если ребенку вводится прикорм с 4 месяцев, то мясо вводится уже после 8, после 6, простите. А если прикорм вводится ребенку в 6 месяцев, тогда мясо после 8 месяцев вводится. То есть с начала введения прикорма должно пройти минимум 2 месяца.
То есть в любом случае на первом году жизни ребенку уже мясо необходимо. И, конечно,
да,
в этом возрасте мы не можем ему дать ни бобы, ни фасоль,
безусловно,
ни горох. Поэтому необходимое количество белка для строения его мышечной системы может получить из мяса.
Из мяса и молочных продуктов в основном, да.
Еще что-то о пользе мяса мы можем сказать? Самое ценное в нем это...
Это белок, железо, и витамины, которые являются жирорастворимыми, такие как Е, А, и еще очень важный – это витамин D. У нас практически по всей территории России наблюдается дефицит витамина D, потому что мало солнца. Поэтому витамин D нужно получать как можно больше из продуктов, а это, безусловно, мясо. И здесь наиболее богатые витамином D – это субпродукты, печень в основном.
Ну и, наверное, декабрь, январь – это самые малосолнечные месяцы. Мясо в рационе детском следует увеличить, чтобы витамин D поступал?
Вы знаете, нет. На самом деле врачи рекомендуют витамин D в зимний период ребенку давать в виде капель. А норму мяса как раз-таки диетологи не рекомендуют увеличивать сверх необходимой.
Должна быть стандартной, да?
Да, потому что это может вызвать определенные проблемы с сердечно-сосудистой системой и с почками. То есть почки ребенка с повышенным потреблением мяса могут не справиться, и также печень еще. Поэтому увеличивать сверх необходимого нормы, это может привести к не самым лучшим последствиям.
Давайте теперь скажем, сколько мяса нужно в норме, чтобы из него только пользу ребенок получил.
Ну, на самом деле, маленькому ребенку мяса нужно совсем немного. В возрасте 6-7 месяцев от 5 до 20 грамм, с 8-9 месяцев до 50 грамм и с 10 месяцев до года от 50 до 70 грамм.
Это в сутки, ежедневно?
Да. После года до 2 лет около 80 грамм в сутки. Это вес одной небольшой котлеты. Мясо дают ребенку один раз в день ежедневно, начиная вот с 8 месяцев.
А в какое время дня лучше всего давать мясные продукты или мясо?
Я рекомендую это делать в обед.
Это мы сказали о детках маленьких, норма, а для деток постарше?
Для деток постарше после 2 лет 100-150 грамм мяса в сутки.
А подростку?
Это уже будет зависеть от роста, веса, насколько в организме там, опять же, есть или нет дефицит витамина В12 и так далее. То есть там уже, знаете, все очень индивидуально.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Виктория, я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, у нас в гостях была диетолог Виктория Федорова.
Женский инстинкт.
Одиннадцать тридцать на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Все чаще современные родители сталкиваются с непростым выбором – отдать ребенка в обычную школу или обучать его дома, как это когда-то практиковалось в дворянских семьях. В последнее время семейное образование становится все более популярным. О плюсах и минусах такой формы обучения мы сейчас и поговорим.
Ступени науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова и Галина Третьяк, мама, которая выбрала для своей дочери семейную форму обучения. Екатерина, Галина, здравствуйте.
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 Итак, мы говорим о том, что все больше родителей сейчас переводят детей на семейное обучение. Вот, Екатерина, как вы думаете, почему это происходит, что не устраивает родителей в традиционной системе обучения?
Самые разные вещи не устраивают, но прежде всего это происходит, потому что возможности новые образовательные открылись, и родители, безусловно, пользуются им, пытаются выбрать для своего ребенка наиболее подходящий образовательный режим. Но я, как психолог, хочу сказать, что чаще всего, конечно, родителями руководят их собственные страхи, собственные психологические травмы, связанные со школой, пережитые в детстве. Это и ситуации, когда обижали сверстники, когда сталкивались с непониманием и непринятием, когда сталкивались с отвержением и непониманием со стороны учителя. Безусловно, любящие родители, особенно родитель, который не решил в свое время данные проблемы, пытается защитить своего ребенка и тем, что переводит его на семейную систему образования. Но не только это. Часто важным аргументом, который выдвигают родители, является аргумент качества образования. В настоящее время родители говорят, что современная система образования, она, к сожалению, находится в кризисе. Мало хороших учителей, мало хороших педагогов. Родители отмечают, что подход к образовательному процессу не всегда им нравится. Не всегда ребенку удается найти контакт с учителем. И эти сложности, не родительские уже, а детские тоже, наводят родителей на мысли о семейном образовании.
Екатерина, а могут быть это родительские амбиции? Вот мой ребенок не в школе, он необычный, он особенный, он обучается дома.
Да, есть такое, знаете, тут смесь амбиций и ожиданий от ребенка. Потому что родители, которые переводят детей на подобную систему образования, очень часто рассказывают мне о том, что они очень много успевают. И я понимаю, что они успевают настолько много, что, наверное, это хватило бы на 10 детей, а надо ли так много? Есть ли смысл накопить огромное количество успехов? На мой взгляд, психологически, есть смысл и в том, чтобы отдыхать, и в том, чтобы играть, и в том, чтобы ничего не делать иногда, и в том, чтобы просто болтать с друзьями, и в том, чтобы смотреть мультики, и в том, чтобы добиваться успеха в каких-то делах. А вот амбициозные родители, они отрицают необходимость, например, в болтовне или разговорах ни о чем, по пустякам. Они говорят, что ценность образования, она наивысшая ценность. Да, она наивысшая ценность. 24 часа в сутки ребенок должен работать, и родители, вы не представляете, какая гордость, просто масло на душу родителя. Вот те успехи, они рассказывают, гордятся, достают грамоты, показывают другим родителям. В конце концов, выкладывают это все в Инстаграм.
В первую очередь,
Наталья, да. Для того, чтобы все остальные родители видели и понимали, завидовали, что они самые лучшие родители по сравнению, конечно, вот с этими родителями неудачниками.
Галина, а вот вы почему решили свою девочку обучать дома, когда это произошло? Вы амбициозный родитель? Или вот из того, что сейчас Екатерина сказала, какой критерий, да?
Ну, амбициозный скорее нет, потому что мы занимаемся крайне мало какими-то дополнительными занятиями. У нас есть английский, просто потому что, я считаю, что английский, он расширяет границы человека, да, это можно потом преподавать.
В современном мире это очень нужно.
Да, и ездить по разным заграницам, да. В общем, есть много возможностей, с чем помогает английский язык, поэтому английский у нас есть. В остальном ребенок занимается тем, чем ей нравится. То есть мы и танцевали, мы и рисовали, мы и лепили, но это вот было так. Мама, я вот, наверное, хочу быть художником, я пойду рисовать. Он походил в художественную школу, пришла и сказала: мам, ты знаешь, я, наверное, хочу потанцевать. И, никто ей не препятствовал, хочешь,
танцуй. Но она же могла танцевать и рисовать, и находясь в школе общеобразовательной.
А школа у нас была... С первой школы нам вообще не повезло, мы пошли пошли в первую школу, говорили о том, что это потрясающая школа, замечательная.
То есть вы сначала пошли в школу, а потом на семейное обучение?
Да, потому что мы ей предлагали изначально сесть на семейное обучение, но она сказала: мама, я хочу попробовать посмотреть, что такое школьное образование, как это школа, потому что она очень любит такие всякие рассказы школьные, Носова, вот про там Витю Маляева, и вот все вот это вот, у нее советская школа, потому что старые фильмы вот мы часто смотрели.
Ну, наверное, мама много читала, и папа, и смотрели фильмы, да?
И она очень много читает у нас. И вот она пошла в эту школу в ожидании того, что там будет вот как в этих рассказах. И первый год она отучилась, но, честно говоря, скрипя зубами. В первые полгода она бежала, потому что там друзья, там общество, там что-то интересное было. Потом далее пошли обычные будни школьника. Тяжело стало вставать очень. Вообще, у нее тяжело с этим. Начала болеть. И я вижу, что эта болезнь была психосоматическая. То есть человек заставлял себя болеть, чтобы остаться дома, не пойти в школу. Я думала, что это период адаптации, это пройдет. Когда стал вопрос о том, что же мы будем с этим делать, мы пошли к психологу. Я исключительно только после психолога приняла решение переводить на домашнее образование, потому что я хотела понять, что это решение ребенка, и ребенок к этому созрел, а не мое давление, потому что у меня семейное образование целиком и полностью устраивало, да, мне хотелось, чтобы у меня было свободное
то
время.
То есть у вас есть достаточно опыта, достаточно знаний
вот, для начальной школы, да.
Ага, значит, ваша девочка в начальной школе, да?
Да, сейчас она у нас во втором классе. Вот первая школа у нас попался совершенно некомпетентный преподаватель именно в плане образование, потому что у нас преподаватель делала непростительные ошибки для преподавателей начальных классов. Я не буду говорить ни явок, ни паролей, ни имен.
Да, это не важно.
Вот. Ну, у нас преподаватели, случае, значит, да. Раздали нам бумажечки, где у нас безоценочная комиссия была, раздали нам бумажечки, там было написано «А», ВС. Мы не понимаем, что такое ВС и А. Она написала ВС, это выше среднего, значит, у меня ребенка было выше среднего работа. Что такое А? А это орфография. Я говорю, а какое проверочное слово?
А?
Вот, ну, в общем,
минус школьного обучения. Вы увидели, что не очень компетентный преподаватель, что, к сожалению, сейчас современная школа встречается, и это очень болезненно, особенно для малышей, особенно для начальной школы, потому что, вот я сама в прошлом учитель, правда, старших классов, я знаю, что если дети из начальной школы пришли без базы, дальше это будет только усугубляться. Поэтому вот то, с чего начинает ребенок, приходит в школу, это уже во многом или залог успеха дальнейшего, или залог больших трудностей. То есть вы столкнулись с огромными минусами здесь, вот в этом, к подходу к детям, да, и
да, мы еще заметили то, что сейчас в школах ранее, как было, ну, как система, еще моя даже система, да, несмотря на то, что я уже в 90-х училась, система была следующая: были двоечники, были отличники, и двоечников старались к отличникам подтянуть. С ними дополнительно занимались.
Да.
Сейчас система усредняет. То есть есть двоечники, есть отличники, двоечников не подтягивают, а отличников сводят до среднего к этим двоечникам. И получается, что у меня ребенок пришла она со знаниями и начала катиться вниз. Катиться вниз, потому что, да, дети сидели,
очень
нам азбуку задали учить в третьей четверти. Хотя у меня ребенок читал книги. Вот, и ее настолько это поразило.
А плюсы какие-то отмечали в школе?
Да, плюсы были. А плюсы были в том, что мы нашли друзей в школе. Действительно, у меня ребенок до сих пор с ними общаются, это замечательные дети, замечательные родители. Мы поддерживаем с ними теплые отношения. У нас была во второй школе хороший преподаватель. Она была молодая, но она вот была вот настоящим преподавателем. Она еще не успела сгореть на работе своей, была хорошим преподавателем. Поэтому плюсы были, безусловно.
Но все-таки праздники. Минусы перевесили, да, и здоровье, насколько я понимаю,
да,
вас подтолкнуло к тому, что...
Да.
А вот преимущества семейного образования. Вы полтора года на семейном, да? Вы уже ощутили какие?
Преимущество семейного образования мы ощутили еще с детского сада, потому что изначально у нас мы не ходили в детский сад по причине здоровья. Но мы с мужем впечатлились фильмом и книгой. Был такой, значит, Александр Нил, психолог детский. Вот, у него был Саммертхилл школа, и про это есть фильм замечательный. И мы впечатлились вот его демократией, как он это все построил в школе, что ребенок может изучать то, что ему интересно. Они создавали в школе правила, и они же их нарушали и сами же себя наказывали. И мы попробовали сделать то же самое дома. Вот, у нас была таблица, ребенок сам писал, что он хочет изучать, в какой форме.
Ну, то есть до школы у вас
мы попробовали, да.
Было уже.
Когда мы вернулись со школы домой, нам уже было проще, потому что мы знали, по какой системе мы будем работать. И еще скажу, что очень большой плюс – это то, что у меня супруг поддерживает и очень сильно помогает. Потому что без супруга, я думаю, было бы очень тяжело. Он взял на себя огромную ответственность тоже. И в выходные дни он, ну, большую часть времени посвящает тому, чтобы заниматься с ребенком. Поэтому у нас, да, вот так вот.
Вот многие родители утверждают, что если бы у них было достаточно свободного времени, достаточно знаний, достаточно опыта и материальных возможностей, родители, чего, я думаю, у вас достаточно, Галина, да? Они бы тоже забрали своих детей из школы. Вот, Екатерина, а всем ли детям подходит семейное образование? Есть ли такие случаи, в которых оно однозначно показано, и такие, в которых противопоказано?
Ну, вот я хочу как раз в продолжение того, о чем Галина говорит, сказать о своем опыте, да, не только психолог и мама еще. И я тоже столкнулась со всеми этими сложностями, о которых Галина говорит, и болезни, и нежелание ходить в школу, и сопротивление, и нелады со сверстниками. Мы прошли через все эти моменты, и я вам хочу сказать, сейчас у моего ребенка настолько хорошо выстроены границы, что...
Но он в школу ходит.
Он ходит в школу, да. Но я спокойна за него. Он не даст себя в обиду, он себя уважает, он себя ценит. Я считаю, что это приобретенный навык благодаря тому, что он ходил в школу и учился выстаивать, учился находить ответы, учился не сразу, с трудом, с некоторыми сложностями. Но это те наработки, которые останутся с ним навсегда. Это его собственное.
То есть это плюс школы.
Это плюс, безусловно, ну как это минус школы. Ее же плюс. Понимаете, жизнь это такой тренинг, проходя который, ты приобретаешь полезные навыки. И невозможно спрятаться от этого жизненного опыта. Он тебя настигнет. И если ты его не прошел в определенном возрасте, значит, придется проходить его в другом возрасте. И вот здесь как раз и страшно, да, за детей, которые не получили вот этого опыта, дать отпор, отстоять свою позицию, отстоять свое мнение, защитить себя от некомпетентных педагогов, которые пишут «А», а потом пытаются тебе же «2» поставить. С этим пришлось столкнуться. Мне пришлось столкнуться тоже, не сдаю ни пароль, не я, как с тем, что лучший математик школы, ребенок мой, не был допущен к Олимпиаде по непонятным причинам. Потому что А. Угу. Потому что орфография. И с этим пришлось справляться, и с этим пришлось быть, и с этим пришлось бороться.
Но вы не забирали его на семейное обучение?
Нет, но мне очень понравилось то, о чем Галина сказала. Вот, знаете, здорово, вы спросили, кому показано, да? Как раз-таки начальная школа, да, ну, такой период, когда ребенок воспринимает очень хорошо, для него это гармонично и легко. Быть ли дома, ли в школе, ли гулять, общаться, одновременно учиться. У нас тоже был такой период при переходе от начальной школы к средней, когда мы выработали с ребенком, что он хочет делать, в каком темпе, в каком режиме, в каком объеме. И он сам начал работать по отработанной схеме, при этом оставаясь школьником, при этом посещая школу, при этом сопротивляясь посещению этой школы. Поэтому вот, ну, у меня опыт, когда мне удалось совместить и то, и другое. Да, действительно, очень важно и ценно, и домашнее обучение может дать более качественное образование, иногда, если это качественная онлайн-школа, например. Но при этом очень сильно страдает социальное общение. И еще, когда это показано, например, сейчас те ребята, которые сдают ЕГЭ, в принципе, они, можно сказать, все уже на домашнем обучении. Потому что то пробники через день, то олимпиады через день,
то репетиторы.
То репетиторы через день. То есть, в принципе, дети в школу, вот меня, если слышат родители сейчас, старшеклассников, они согласятся, дети в школу почти не ходят. Они ходят по репетиторам и сдают, пишут пробники.
Ну, раз пошла уже такая беседа, то я тоже раскрываю карты.
Хорошо.
У меня дочка в свое время, ну, сейчас это уже взрослый человек, ей будет 35 лет, в свое время, то есть очень давно, она в 7 лет пошла сразу в 5 класс. И за полтора года, пока я была в декрете со вторым ребенком, мы с ней прошли дома вот всю начальную школу. Взяли программу начальной школы и прошли. Это тоже было вынуждено в каком-то смысле, потому что она как-то быстро развивалась, и к тому времени, когда ей нужно было идти в первый класс, она уже очень хорошо читала, очень хорошо считала. И мы подумали, что писать крючочки и палочки – это значит просто отбить охоту вообще учиться. Ну и вот нелегко было, но как-то не пропало, в общем. Хотя тогда еще не было не экстерна, ну, по идее, это экстерна. Мы никаких экзаменов не сдавали. То есть это тогда была еще, в общем-то, какая-то такая неразбериха, это были далекие 90-е годы, что мы просто вот пришли и сказали, что мы придем в школу вот так. Ну, придете. Нас даже экзамены не принимали. Мы пришли, и все. Вот, будете учиться, будете.
Вот, ну, у нас сегодня такая интересная дискуссия. Да, я вообще не понимаю, о чем вы все говорите. Я не понимаю. Ребенку скучно, он все знает. Ну, вот я, например, пришла в школу, я с 4 лет читала. Я читала лучше всех. Друзья мои, такой кайф, когда ты лучше всех читаешь. Это вау-эффект. Это все отдыхают. Это учительница говорит, а теперь Катюша. И Катюша выходит и читает. Это не отбивает никакой охоты. Это кайф.
Читает, а дальше приходит с теми детками, которые А и Б не могут сложить.
Да.
И тогда эта Катюша сидит и скучает весь урок.
Вообще,
она только в конце
прочитала всё. Блистать никогда не надоедает, друзья мои. Никогда не надоедает быть в центре внимания. Никогда не надоедает быть в прямом эфире. Вы не остановите меня. Правда, это здорово.
Дальше к обсуждению, да? Итак, вот, Галина, когда вы переводили свою девочку на семейное обучение, естественно, не сразу, вы сказали, что в школе была, да, потом на домашней. И вот очень многие родители отмечают, что при переходе с режима общеобразовательной школы на домашний режим обучения у детей возникают определенные трудности на первых порах. Вот так называемый период дискулинга, ну, по-разному, там, расшколивание и так далее называют, да? Вот как ваша дочь выходила из состояния ученицы и с какими трудностями, проблемами вы столкнулись в этот период, что преодолеть их помогло вам?
Тяжело было в первую очередь дать ей понять, что она может дома учиться так, как ей это удобно, да, потому что сначала было вот это вот школьное, там сесть за парту, взять вот так, там сесть вот так, и я объясняю, да, ты можешь литературу читать хоть на полу, кверх ногами, то есть это твое, то, как ты хочешь, так ты, собственно говоря, и делаешь. И я сама недолго не могла расшколиться, то есть мы сначала то переходили на систему оценок.
У нас, наоборот, был детдоминг, потому что трудно было открыть дневник, как все дети записать, что привычно, вот. Потому что мы в школу не ходили в начале
школы. Она меня долго спрашивала, будет ли домашнее задание. Я говорю, да зачем же домашнее задание, когда мы так с тобой вот такую целую работу проделали, ты все поняла, усвоила. То есть вот, ну, вот были какие-то моменты, которые в школе она успела уже вот впитать в себя. И потом... Но это было очень недолго. И она быстро-быстро от этого ушла, и мы вот сейчас, она понимает, что если вот ей интересно, она сейчас выбрала систему обучения блоками. То есть мы не русский,
ну,
математика, литература.
Да, был, да, этот, да, что, да, режим вас спас, или как вот что помогло войти в новую такую систему обучения?
Мне кажется, что помогло войти то, как я эту систему обучения выстроила, потому что у нас в целом была игровая некая, то есть мы могли изучать, ну, грубо говоря, окружающий мир, и тут изучать русский. Мы рисовали карту русского языка, мы постоянно что-то такое интересное придумывали, и все, что ребенку в первом классе, к сожалению, не зашло, мы вот догнали, перегнали. Вот сейчас, наверное, уже мы даже ближе к третьему классу тему проходим, и нам очень интересно вот в таком вот ключе заниматься. И вот нам это помогло.
Напомню, у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова и Галина Третьяк, мама, которая выбрала для своей дочери семейную форму обучения. Естественно, мы обсуждаем плюсы и минусы семейного образование, которое сейчас по закону может выбрать каждый родитель для своих детей. Вот, Галина, еще одной из проблем, с которой сталкиваются родители при обучении детей дома, является то, что ребенку трудно воспринимать маму или папу как учителя. Да, это всегда мамочка, а тут учитель. Вот как вы справляетесь с этой проблемой? Как чувствуете себя в роли учителя? И как вас воспринимает дочь в этой роли?
Ну, скажем так, бывает по-разному. Иногда она меня вообще никак не воспринимает, не потому что там учитель или не учитель, а просто вот бывают какие-то дни, когда информация совершенно не заходит. И муж чувствует эти дни, и я чувствую эти дни, и в эти дни мы можем просто сказать: «Ах!
Сегодня выходной».
Да, и все.
Как в рекламе, не пойдёшь,
пойдём, да, и у нас физкультура, мы идем на каток или чем-то заниматься.
Вот, в этом, но... плюс семейного,
да, вот. Но в целом, если вот она готова, но она вообще нормально воспринимает нас как учителей, и причем папа преподает математику, да, у нас в основном, и если вдруг я берусь за то, чтобы объяснить, что такое математика, она говорит: «Ты преподаешь русский? Вот и преподавай». А папа мне все объяснит.
Так как не вмешиваться, да.
То есть она нас вот воспринимает именно таким образом. То есть если я русский, значит, там окружающий, да, и литературу, то я вот по этим предметам. А папа уже по математике.
А как? Вы садитесь за парту, перед вами школьная доска, у вас там, я не знаю, как сейчас электронные в школе, там, не знаю, картинки, все что угодно, обучающие там программы.
У нас есть обучающий сайт, где мы проплатили какую-то часть, да, там платили так, как тебе выгодно. В общем, мы проплатили полгода сейчас, там больше закрепления. То есть я ей даю тему, там она закрепляет что-то в игровой форме, что-то более серьезное.
Но это так же, как урок, вы занимаетесь там 40 минут перемена или как?
Мы занимаемся блоками. То есть вот она говорит: я хочу сегодня русский, мы садимся и русский, русский, русский.
А программу в школе вы берете, да?
Учебники выдают в школе бесплатно, это по закону положено, да, вот 273-я статья, когда
и
переводишь.
И тесты какие-то там проходите
тесты
потом,
тесты,
да?
Два раза в год мы ходим сдавать тест.
Тут это мне повезло, почти как ЕГЭ. У меня этого ничего не было. Что хотела, то и делала, никаких тестов, ничего.
Похоже, на гена ЕГЭ похоже, только ребенок меньше, приходит определенное количество людей, то есть там, допустим, преподаватель английского, преподаватель начальной школы, зауч, они наблюдают, как ребенок сдает это.
То есть все-таки контроль есть за тем, как проходит ребенок.
Вы знаете,
программу.
Есть несколько вариантов. Можно ходить 2 раза в год, не больше 12 раз можно сдавать. Можно ходить хоть год, каждый месяц. Можно вообще отчислиться от школы и прийти только на ГИА в 9 классе. Но мы выбрали 2 раза в год ходить, я считаю, это оптимально, потому что мы и сами посмотрели, как оно, и с преподавателем мы поддерживаем какой-то контакт и общий язык находим. То есть нас все вот так вот устраивает.
В перспективе планируете продолжить или только начальной школой ограничиться?
У нас есть несколько вариантов. Опять же, мы больше идем, наверное, за ребенком, нежели чем сами принимаем решение. Поэтому у нас есть такие варианты. Мы либо переведем ее в Санкт-Петербургскую школу по скайпу, которые мы и будем сдавать ГИА, ЕГЭ, да. То есть, если, допустим, она сейчас чем-то действительно увлечется, она сейчас хочет поступать в художественную ЮФУ, вот, если она действительно этим увлечется, будет заниматься там, да, максимально много времени этому отдавать, то почему бы и нет? Потому что у нас много всяких увлечений, она и книгу пишет свою сейчас, вот у нее есть чем
заниматься. То есть, вы планируете дальше оставаться на домашнем?
Возможно, домашнем. Если она захочет, то она пойдет в школу.
Пока
то
далеко не
это
ее
решение. Да.
У нас Екатерина здесь заскучала уже, Катюш. Вот вы из своей практики.
С вами не заскучаешь, да?
Что можете сказать? С какими еще трудностями, психологическими в том числе, могут столкнуться дети, обучающиеся дома, и родители, которые обучают своих детишек дома?
Сразу хочу сказать, что могут и не столкнуться, дай бог, чтобы не сталкивались. Да? Так может быть. Чем сталкиваются дети, которых приводят ко мне? Это нарушение социальной адаптации. Это девиантное поведение, это аутоагрессивное поведение, то есть это резание, царапание рук, нанесение себе вреда, это истерики. Это чаще всего происходит у подростков, потому что у подростка ведущая деятельность – это социальная адаптация. Потому что для подростка социум является наиважнейшей задачей, которую он должен решить. И если социума у него нет, то учеба не может никак компенсировать эту потребность. Общение с родителями никак не может компенсировать эту потребность. Мотивация падает. Ко мне приводят детей, которые учились великолепно до подросткового возраста на семейном обучении, а потом просто они не могут 2 плюс 2 сложить, они тупо смотрят на учителя и не понимают, что он им говорит. Это приводит просто в бешенство, неистовство родителей. Они говорят, я не понимаю, это элементарно. Почему? Мы проходим это одно и то же. А знаете почему?
Почему?
Потому что ты выходишь к доске, все смотрят на тебя.
А
и тебе важно.
Не
приедет, да? Нет. Наоборот, это тоже мотивация. Мотивация подростка для других показать себя, перед другими заявить себя, понимаете? А тут перед кем? Ты один на один со взрослым человеком сидишь, тебе неинтересно. Тебе сам по себе предмет делается менее интересен, чем ответить этот предмет и показать другим, что ты стоящий человек, что ты личность. Поэтому я не знаю, когда хорошо переводить, но лучше всего это делать ни в коем случае не в подростковом возрасте. Или решать тогда вопросы социальной адаптации другим способом. Находить социум для подростков.
Там кружки, секции какие-то.
Психологические группы, пожалуйста, тоже для подростков помогают решить эти вопросы, потому что там они открываются, делятся чувствами. Кружки, секции, они разговаривать хотят, понимаете? На кружке не всегда поговоришь.
Правильно. То на переменах они там
где-то, конечно, да, во время мероприятий. И, конечно, эмоциональный интеллект, то есть умение доносить свои эмоции, чувствовать эмоции другого человека. То есть может сформироваться наивность и неопытность, желание влезать в неприятности и получать опыт от этой жизни целиком, сразу, залпом. И тогда, да, такие выросшие детки, они, на удивление своих родителей, находят очень много неприятностей, начинают очень рано жить взрослой жизнью. Вдруг такой ребенок хорошенький начинает пить, курить, я не знаю, там, неразборчивые связи образовывать. И это как раз происходит, потому что накопился социальный голод, и ребенок сам не понимает, что с ним происходит. Поэтому очень аккуратно, очень осторожно, с любовью наблюдать, замечать, видите, что-то не то, да, сразу прощупали, там, повели, дали пообщаться, дали, ну, как бы, видите, все хорошо, все нормально, но все замечательно, все чудесно, потому что действительно явное преимущество семейного обучения – это высокие показатели по тем предметам, которые интересуют ребенка. То есть он будет круче всех реально, да, потому что он будет этим
сказать, что я не ратую за семейное образование, хотя у нас вот так случилось, и я знаю, что много проблем было у нашей дочери. Это вот к счастью, что мы, наверное, начальную школу прошли. Наверное, в начальной школе, может быть, это менее травматично, потому что там еще небольшая разница. Потому что большая разница, у нас еще была проблема в том, что большая разница в возрасте. Пять лет между, а когда подросток, это просто была катастрофа для нее там, ну вот, и все, когда начались эти влюбленности, это было сложно. Вот, но, к счастью, наверное, сильный характер был у нашей дочери, она смогла и научилась себя отстаивать, и все. Но, тем не менее, уже сына своего мы не... никоим образом не хотели так обучать. Поэтому, когда мы здесь говорим сейчас, мы не говорим, что давайте все сюда или давайте все и отсюда. Я мы лично говорим, не советую. Это, да. Мы просто рассказываем, какие есть плюсы и минусы, а выбор, решение принимать только вам, дорогие родители, правильно, как говорит Галина, глядя на своего ребенка, наблюдая за ним, идя за ним, да, Екатерина.
Но я хочу обратить ваше внимание, что даже для особых деток сейчас вводят инклюзивное образование.
Но здесь тоже систему, вот надо поспорить.
Вот отдельная интересная тема. Очень, система, при которой... он, ориентируясь на социум, начинает стараться, и у него начинает получаться лучше.
Вот думаю, об этом надо поговорить, да, потому что здесь, отдельно. Когда ребенок больной, ребенок с какими-то физическими отклонениями, а социум сейчас ох-ох-ох какой, не дай бог.
Ну,
это поэтому... если к нему там все тепло, как в рекламе, то это да.
По-хорошему, должен быть тьютер, сопровождающий. Отдельно,
да, отдельная тема. Семейная. Я думаю, что поговорим об инклюзивном образовании. Галина, вот вы советовали бы родителям по своему опыту переводить деток на семейное образование?
Ну, знаете, когда у меня спрашивают такого совета, я всегда говорю, наверное, вам не надо, если вы сомневаетесь, потому что это большая ответственность, это очень большой колоссальный труд ежедневный. Это нужно иметь терпение, это нужно уметь агрессию свою куда-то деть.
Это уже
решать вам и детям.
Годы, да.
Вот. Нужно уметь отпускать ребенка, потому что чем больше он с тобой, тем больше ваша привязанность. И вот это вот отпустить его куда-то там потом, да, это очень тяжело, тяжелая гиря или еще что-то. Но я вам честно скажу, что я работаю над собой каждый божий день. Помимо того, что я работаю над системой программы, которую я буду преподавать своему ребенку, я еще работаю, да, огромная работа над собой, потому что и социум я ей даю. У нас, слава богу, повезло, потому что рядом двор, пятиэтажка, и вот как наши старые компании, у них есть своя компания, где есть и плохие дети, мы приносим домой и нецензурную брань, и разное, и это здорово, я радуюсь
этому. Это надо общежитие, это прививка. Чем раньше эту прививочку получит ребенок, тем...
Я очень этому радуюсь, потому что ее там обогащают со всех сторон и рассказывают
всё. Я отдаю
ребенка ночевать в другие семьи, то есть у нас постоянно этот социум, постоянно круговорот этого социума в природе, потому что если бы его не было, я бы домой не забрала, потому что социум, он должен быть у любого ребенка и не только хороший, и не только избранный, потому что...
То есть дать совет, отдавайте на семейное образование или берите...
Нет, конечно. Да? Это решение, которое должен принимать каждый родитель для себя, со своим ребенком, с его нюансами, его характером.
Екатерина, 20 секунд.
Категорически против. Я уложусь в более короткий срок. Я за школьное образование.
Только за школьное, да. Ну что ж, Екатерина, Галина, наша передача подходит к концу. Мы обсудили и проблемы, связанные с семейным образованием, рассказали о плюсах и минусах этой формы обучения. А выбор, конечно, за вами, уважаемые родители. Главное помнить о принципе «не навреди». И о том, что какую бы форму обучения для своих деток вы не выбрали, ответственность за этот выбор ложится в первую очередь на вас. И помним о судьбе наших детей, что не только мы, но и дети. Да? Я благодарю моих гостей за участие в программе. И напоминаю, в студии были практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова и Галина Третьяк, мама, которая выбрала для своей дочери семейную форму обучения. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.